Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Били. Программа Б.
Должен ли христианин всегда быть радостным и счастливым? Может быть, это плохо, ощущать печаль, будучи христианином? Должен ли человек испытывать счастье, несмотря на переживаемую боль? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Ну, давайте с вами поговорим о счастье. Настал тот счастливый миг, прошу прощения за тавтологию, когда мы в нашей передаче программы «Б» поговорим о счастье. Вот поговорим о радости и о том... Как мы воспринимаем вообще людей радующихся и счастливых, и всегда ли хорошо вот такая радость и эйфория, да, что она приносит в нашу жизнь? Как к этому относиться? И, конечно же, есть очень разные точки зрения. Ну вот сегодня мы с вами поговорим о счастье. Напишите нам, пожалуйста, в комментариях, что значит для вас счастье, и возможно ли, как вы думаете, быть всегда счастливым человеком? И у меня в гостях сегодня писатель, евангельский христианин Олег Комраков. Олег, привет.
Привет.
Ну что ж, Олег, а вот ты считаешь себя человеком счастливым?
Нет.
Ну, за что я тебя и люблю? За твою прямоту, честность и откровенность, да? Вот. Хотя, ну, давай разбираться. Может быть, тебе не хватает благодарности на самом деле?
Даже сказать, да? Нет. Жалостливым, тонким голоском.
Наоборот, надо говорить, нет. Вот так вот. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, считаете ли вы себя счастливыми людьми, и вообще, как вы относитесь к счастью? Что значит для вас счастье? Возможно ли быть счастливым человеком, когда вокруг, в общем-то, обстоятельства не совсем способствуют всему этому, всей этой эйфории? И начну я с сурового, мрачного, как и полагается настоящему немецкому драматургу и писателю Бертольда Брехту, который о счастье сказал так. «Каждый гонится за счастьем, не замечая, что счастье ходит за ним по пятам». А? Не ожидал ты от Брехта, да, такого позитива?
Ну, почему же? Я бы... Брехт такой довольно специфичный драматург. Вообще, кто не читал его или там не смотрел его...
Трехгрошовую оперу, например.
Да.
Например, на Таганке. Мне кажется, самый депрессивный писатель... Ой, самый депрессивный спектакль на Таганке. Хотя нет, я верю в Таганку, она может еще и лучше.
Да, депрессивный, да. Но депрессивность — это такая возможность посмотреть на мир.
А, депрессивность — это такая позитивная и счастливо-радостная, да?
Да. Понимаешь, вот, то есть депрессивность — это, может быть, человек счастлив во своей депрессивности как раз.
Да, вот, друзья, видите, сколько сразу у нас с вами мнений, да, оказывается, вот Олег считает, что депрессивность может быть счастливой. Я считаю, что депрессивность, она и есть депрессивность, там вообще о счастье не говоришь, да.
А может, человек находит радость в том, что он все время видит вот эти проблемы, несчастья, страдания?
Тут, нет, ты знаешь, вот судя по тому, что я читаю иногда в соцсетях, в общем, я могу с тобой согласиться. Есть люди, которые радостно сообщают, знаешь, это как почитал я мнение на там, предстоящую экранизацию известного произведения, известного автора. И, значит, там трейлер уже. И, значит, первый комментарий говорит: «Опять серость везде». Я хочу даже пост написать вообще в соцсетях, который так и хочу назвать. «Опять серость». Вот, друзья, давайте поговорим с вами. Когда человек видит вокруг себя всю серость, вообще что с ним происходит? И, конечно же, мы будем говорить о том, как мы, как христиане, мы с Олегом христиане, вы, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, вы можете высказывать свои точки зрения, отличные от наших, это будет очень интересно. Мы с удовольствием вступим с вами в диалог и, может быть, в дискуссию. Дискуссия — это всегда интересно. Мы, собственно, ради этого и затеваем все в эфире нашей передачи программы «Б». И начнем вот с чего. Олег, а как ты думаешь, вот что для тебя счастье? Как ты сам это формулируешь для себя? Насколько важно для тебя быть счастливым?
Ну, я бы сказал, что для меня все-таки счастье — это возможность самореализации. То есть вот это вот ощущение, что ты находишься на своем месте, делаешь то, к чему ты предназначен, делаешь это, ну, настолько хорошо, насколько ты можешь. Угу. Не то, что прям идеально, но ты понимаешь, что ты делаешь на пределе. Вообще, я понимаю, что спортивные аллюзии, может быть...
Спортивные аллюзии вполне, я тебе хочу сказать, потому что спортивными аллюзиями, например, полон Новый Завет.
Да. Потому что вот это вот ощущение, что у тебя получается, что ты улучшаешь результаты, или что просто вот ты там, едешь на лыжах. Мне это легко пройти, потому что я ненавижу лыжи. И вот сейчас идет.
Очень
ты,
тебя понимаю, да.
Да, радостно движешься. По лыжне. Я просто видел со стороны, как люди получают это удовольствие, никогда этого не понимал, но я вижу, что да, есть вот это вот ощущение, что получается, что ты делаешь то, что можешь делать, и делаешь это именно вот реализуя себя. И этот принцип во многом работает и в другой деятельности. Когда ты делаешь не там, не из-под палки, не... там, утешая себя, что, ну, там, ну, это ради денег приходится делать. А именно потому, что ты чувствуешь, ну, слово призвание, ну, тоже такое низко затертое, но то, что ты чувствуешь...
Слушай, мне кажется, призвание — это как раз то слово, которое лишается своей семантики, лишает смысла, да? Стараюсь убрать такие умные слова, лишается своего смысла. Мы часто обесцениваем, да, эти слова, хотя на самом деле, мне кажется, во многом призвание определяет то, что ты чувствуешь, да, и то, как ты живешь.
Это важное слово.
Да.
Да, и все-таки, когда человек своей профессией занимается не там, по каким-то другим там, многочисленным причинам, а именно потому, что он чувствует, что здесь он нужен, здесь его место, здесь он проявляет себя, ну, это, ну, действительно призвание.
Ты знаешь, мне кажется, вот я вспоминаю, потому что когда мы говорим про счастье, наше поколение, да, уже я могу себе в 47 лет позволить себе такой...
Мы-то, старички, это, помним.
Брюзжим, да, побрюзжать и поворчать, да, когда мы говорим про счастье, сразу же в голове всплывает знаменитая фраза из фильма «Доживем до понедельника». Счастье — это когда тебя понимают. Это сочинение. Правда, нужно сказать, что эта сентенция принадлежит не главному герою, да, это не полная цитата Конфуция. Да? Угу. Потому что Конфуция как раз сказал, что счастье — это когда тебя понимают, большое счастье — это когда тебя любят, настоящее счастье — это когда любишь ты. Вот самое вот такое
полное... Это точно Конфуций.
Конфуций, да. Это правда Конфуций. Я проверял в нескольких источниках.
Интересно, что там переводчики на эту тему сказали. Ну, просто интересно, что он там, что там употреблялось в китайском. Там немножко другие просто семантические оттенки у этих слов.
Но в любом случае, это вот этот цитат «Счастье, когда тебя понимают», принадлежит, собственно говоря, Конфуцию. Mm-hmm. Да? И «Доживем до понедельника», там как раз... Я о чем подумал? О том, что сегодня, тогда герои кино 80-х, а это самый конец 70-х, начало 80-х, там еще, собственно, еще будущий Арамис был юношей-старшеклассником, он, правда, уже учился в ГИТИСе, но вот он там играл, да? Там были, ну, понятно, Вячеслав Тихонов был, то есть там такие вот...
Ну да, там как раз такой переход от кино, если я правильно помню, такого шестидесятнического уже...
Да, к 80-м. То есть кино шестидесятническое и кино 80-х отличалось тем, что шестидесятническое кино просто поднимало, знаешь, там, ну, как бы там появились первые бунтари, поднимал какой-то социальный срез, или был как Тарковский, вообще уходил из... от мейнстрима, да, такого официального, да, а кино 80-х это все-таки, ну, правда, Тарковский, нужно сказать, что вырос из 60-х, но все-таки творил-то он в 70-е, 80-е.
Да, это кино, ну, вот этот вот оттенок меланхолии 80-х у него прям очень чувствуется.
Да, ну, а как раз 80-е это постановка вопроса, да, и вот один из очень важных, самоопределение человека, я и общество, я и что со мной происходит, почему... например, я не так реагирую, как другие, почему я иду там против течения, почему мне не хочется идти против течения. Огромное количество, естественно, огромное количество социального кино, да, особенно связанного со школой. Сейчас, ну, как бы даже...
Очень хорошего кино, я хочу
сказать.
Очень
хорошего кино, согласен.
Вот кино 80-х у нас, ну, часто недооценивают или как бы представляют его каким-то там отдельным образцам, не всегда лучшим, но это на самом деле, ну, прекрасное было киноискусство, очень тонкое, очень сложное. порой действительно сложная для восприятия именно из-за этой меланхоличности, вот этого оттенка такой растянутости, такой неспешности, такой зрелости.
Ну, ты знаешь, было и динамичное довольно кино, да, и поэтому, мне кажется,
И вопрос о счастье, это будет один из основных вопросов.
Да, один из основных. Счастье. Что такое мое личное счастье? Да. Как мое личное счастье сопрягается, соотносится с счастьем другого человека? Как могу ли я быть...
Счастье общества.
Да, счастье общества. И могу ли я быть счастлив один, когда несчастлив вокруг меня большое количество людей? Или наоборот, мое несчастье, оно, собственно, дисквалифицирует общественное такое-то счастье, да? Вот давайте...
Сказать, что в кино 80-х очень много христианских мотивов, причем в самых порой неожиданных местах, и есть, просто совершенно прекрасные притчи, действительно наполненные глубоким духовным смыслом, и вот очень рекомендую поискать, посмотреть.
Но сейчас я бы хотел поблагодарить наших дорогих зрителей, слушателей. Друзья, большое спасибо, что вы нас поддержите, что вы с нами. Только благодаря вашей поддержке мы можем выходить в эфир и, в общем, приглашать интересных гостей и говорить на самые важные актуальные темы. Если вы следите за нашим эфиром, то вы видите, что мы поднимаем такие темы, которые вызывают огромный интерес и у вас, на наших слушателей и зрителей, и, собственно, тех людей, которые впервые, например, попали на наш эфир, и действительно многие из них остаются подписчиками. И мы для нас очень важно поднимать темы, которые помогают вам в поисках Бога, духовной жизни, и мы получаем много комментариев наших слушателей о том, как помогают наши передачи в решении разных вопросов. И вы можете поддержать нас, и вы можете сделать так, чтобы наши передачи были гораздо интересней. Пожалуйста, в описании есть ссылочка, в описании к видео вы найдете ссылочку. Переходите, кликайте, оформите разовое или ежемесячное пожертвование. Вы сейчас прямо видите на экранах, как это сделать, очень просто. Мы очень благодарны вам. Любая сумма на самом деле для нас будет важна. Если вы решите 50 рублей жертвовать раз в месяц, то эти 50 рублей, складываясь, представляет достаточно солидную сумму, которая поможет нам в решении разных вопросов, в частности, технических вопросов. Спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту. Спасибо за комментарии и, конечно же, за вашу финансовую поддержку. В будущем мы хотим, и мы очень, для нас очень важно ваше мнение о нашем проекте. Напишите нам, какие темы вас интересуют, на какие темы вы бы хотели увидеть эфиры, потому что для нас очень важно попадать в те болевые точки или в те проблемы, которые важны для вас. Большое спасибо, что вы нам пишете, за ваш отклик. И спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть эти эфиры. И мы сегодня продолжаем говорить про счастье. Друзья, пишите нам. Вот у нас тут вроде даже появились комментарии. Сейчас я прям посмотрю. Ага, Алена написала. Часто ощущение счастья появляется, когда ты свободен. Свободен от плохих мыслей, от болезней, от навязчивых тягомотин. Ну да, вот мы поговорим про ощущение счастья и про счастье, да? То есть вот чувство счастья и счастье как вот...
Сопряженность счастья со свободой – это очень точное замечание.
Согласен, абсолютно согласен. Потому что когда ты не свободен, ощущение счастья у тебя не может появиться. Да. Ты думаешь о своей несвободе. Поэтому, Алена, спасибо большое, что вы написали. Я солидарен с тем, что вы написали. Наталья, унылый, недовольный христианин. Христианин ли вообще? Поговорим, Наталья, это хороший вопрос.
Это интересная тема.
Да, очень-очень хороший вопрос. Виктор, счастье – это когда утром хочется на работу, а вечером домой. Слушайте, универсальная фраза, и тоже нельзя не согласиться. Особенно, когда, Виктор, особенно, когда в наши пандемийные времена это не исключение, а особенно, когда место работы совпадает с твоим домом, да? В общем, можешь и не уходить на работу, просто добрести до компьютера. Хотя вообще, вот на самом деле, как изменилось ощущение счастья, друзья, напишите, во времена пандемии. Вот, не утекло ли оно, не забрали ли вот эти все эти всеобщие страхи и общественные фобии?
Эти тяжелые мысли, конечно, они угнетают.
Да,
И главное, когда вот еще вот эти волнами, то есть ты вроде думаешь, все закончилось, сейчас какой-то будет возврат к нормальной жизни. и снова. И ты уже думаешь, ну что, это же постоянно вот так будет. Угу. Это прям вот меня это очень угнетает, да, я могу сказать.
Я согласен, потому что я общался со многими людьми, в основном, скажем, это людьми там среднего возраста и старше, для которых вот пандемия гораздо тяжелее, чем для молодых. Как это не парадоксально, да?
Угу.
И это действительно так. И для многих пандемия стала таким испытанием, даже не столько связанным с какими-то неудобствами, да, с масками, с масочным режимом, да, с локдауном, а с каким-то внутренней изоляцией. Вот это испытание внутренней изоляции очень-очень сильно, как это неудивительно, да. А Павел написал: «Счастье, говорят, приходит от общения с Богом. А кто такой Бог, по-вашему, скажите, пожалуйста». Олег, сможешь ответить на этот вопрос?
Это прям вопрос из серии «Что есть истина».
Да, пожалуйста, знаменитая картина, которую можно посмотреть в Третьяковской галерее, между прочим. Хорошо. Ну, естественно, да, можно вспомнить и евангельский сюжет.
Да, Бог есть любовь.
Отлично. Бог есть личность, который, чтобы искупить мой грех, заплатил за искупление моего греха своей смертью. И он в третий день воскрес, и теперь дарует воскресшую жизнь для меня. Вот так, Павел, я считаю. Это моя, скажем, мое кредо.
Я сказал, что Бог — это очень сложно, потому что в разные этапы жизни, в разные даже в течение дня можешь совершенно по-разному воспринимать Бога и отношения с Ним.
Но если просто, вот если спросить, если, например, близкий друг или приятель спросит меня, а что для тебя Бог? Я, наверное, у меня очень простая формула. Бог — это тот, кто говорит со мной.
Mm-hmm.
Тот, с кем я имею личное общение. Тот, кто направляет меня. Тот, кто неравнодушен ко мне. И тот, кто выше меня. То есть вот я его существование, да, пронизывает всю мою жизнь. Наверное, так. Для меня, по крайней мере. Анастасия написала: почему в этой группе постоянно эфиры на тему христианства? Потому что мы христиане, и мы говорим о христианстве, Анастасия. Поэтому, наверное...
Парадоксально.
Парадоксально, да, но факт. Итак, пойдем дальше. Я тут пошукал интернет, Олег, и соцсети, и много всякого начитался про счастье. Так вот, вот, например, интересное заявление. Христиане должны быть самыми жизнерадостными и счастливыми из людей. Они часто говорят о великих жертвах, которые принесли, чтобы стать христианами. Они бросают тень на блаженную христианскую надежду. Вот как ты относишься к таким тезисам? Ты согласен с ними?
Вот взаимосвязь этих тезисов мне не очень понятна.
Это причем последует, то есть это было вот... в одном посте. Да?
Круто.
Да, последовательно, одно за другим. Причем там потом стали говорить о том, что, ну, как бы... Айо, вы вспомните, да, там, или там, ну, опять же...
Мою любимую книгу в Библии, думаю, нетрудно догадаться, какую.
Ты имеешь в виду, значит, я так понимаю, что Экклезиаста, да?
В точку.
Да, в Экклезиасте очень много таких вот грустных размышлений о бытии, да. Но согласен ты с этим тезисами, и вот... Почему? Согласен, не согласен?
Ну, тут есть определенная правда, что христиане жизнерадостны и счастливы, потому что у нас есть вера в вечную жизнь, есть вера в Бога, есть понимание того, как устроена эта вселенная, у нас есть ответы на вопросы. И мы должны, по крайней мере, в этой части чувствовать себя счастливыми и довольными. Но, с другой стороны, мы, когда получаем эти ответы на вопросы, мы видим, насколько... страшно устроен этот мир, что в нем есть какая-то неисправность, в нем, в нас. Мы тоже начинаем видеть эту неисправность в нас еще более ярко, более отчетливо, и ужасаться этой неисправности, и чувствовать, что радость от этого присутствия Божьего, от Божьей любви, она действительно она делает нас счастливыми, но в то же время она нам показывает такие моменты в жизни, которые... Ну, портит эту радость и портит наше счастье. Uh-huh. И вот эта двойственность, которая, кстати, очень хорошо выражена в книге Псалмов.
Да, согласен.
Радость и горе, они буквально там в соседних стихах вот мешаются, перемешиваются. И да, Давид умел чувствовать, очень ярко чувствовать и горе, и радость. И это, то, это тот пример, мне кажется, которым стоит руководствоваться.
Да, не зря Давид обладал таким пророческим даром. И да. Во многих таких страстных, так называемых, псалмах, да, вот псалмах-переживаниях. Если, например, вы не верите в Бога, то я просто советую прочитать псалмы, ну, с точки зрения литературного произведения.
Да,
и
да.
Каждый псалом отмечать, что вот он, какие мысли, какие чувства он вас вызывает. Да? Потому что, например, есть совершенно замечательные псалмы, которые, с одной стороны, явились пророчеством о явлении Христа, о рождении, о жизни и о смерти и воскресении Христа, да? А с другой стороны, это такое крайняя точка кипения человека, да, то есть когда все вокруг против тебя, да, например, один из самых красивых и там не самых больших псалмов, да, по объему, это, например, 22-й, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», да. Его петь можно, не знаю, когда тяжело, когда его читаешь, что-то внутри такое поднимается и поддерживает тебя, да, вот эта сила этого псалма тебя поддерживает. Даже вот так вот можно хотя бы с текстом, с библейскими текстами поступать, да? Алексей написал: «Все же счастье — это выбор, настрой, взрослость, внутреннее состояние, несмотря на внешнее. Если в человеке есть внутри царство, то это решает проблему несчастья. Добра вам». Алексей, вот прямо вот под каждой, наверное, вашей фразы подпишусь.
Ну, кстати, вот зрелость, счастье зрелого человека, да, оно все-таки отличается. Потому что когда ты молод, ты можешь радоваться много чему, у тебя есть это вот...
Или наоборот, и ты можешь скорбеть много чему, даже радостному.
Да-да-да, ты можешь из одного состояния приходить в другое. Да, зрелость, вот это вот сохранить умение быть счастливым, зрелость — это большое достижение. Мы опять же вспоминали Экклезиаста. В Экклезиасте очень много вот этой вот усталой разочарованности в жизни, очень печальной. Она есть. Почему, собственно, книга Экклезиаста из Библии? Потому что вот то явление, которое там описано, оно существует в мире. Нельзя его вычеркнуть, выкинуть. Но оно действительно тяжелое, и блажен тот, кому удалось избежать вот такой вот усталой разочарованности.
Да, и на самом деле в Библии мало говорится о счастье.
Да. Да?
Но очень много говорится о радости.
Да, да.
Причем часто, я, опять же, тот же самый человек, по которому я процитировался, вот про вот такой позитивненький такой христианин, все прекрасно, он должен быть самым жизнерадным, счастливым из людей, по внутреннему состоянию, да, но не всегда, кстати сказать. Христианин страдает?
Страдает.
Да. Когда христианин страдает, он счастливый? Ну вот что такое счастье, да? Давай вот, кстати, поговорим, вот. Очень важно. И вот небольшую цитатку, да? И еще идем чуть-чуть подальше. Пифагор, да? Вспоминали Конфуция? Давай из Пифагора что-нибудь вспомним. Из античного, что называется. «Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем», считал Пифагор. То есть Пифагор считал, что прибегать к прошлому банально, а надеяться на будущее опасно. И поэтому, живя настоящим мигом, ты можешь быть счастлив, потому что вот...
Да, то, что называется «жить в моменте». Это, да, большое достоинство, потому что, да, когда тебе... Особенно, когда тебе нужно переключиться с одного дела на другое, и ты понимаешь, что у тебя вот то дело прошлое, оно тебя так вот гнетет, или... Особенно вот хорошо понимаешь Пифагора, когда не можешь заснуть из-за вот этих вот мыслей. Понимаешь, вот надо заснуть, потому что вот сейчас вот пришел момент, когда надо выспаться, и от того, что ты вот эти мысли там 100-500 раз еще прокручиваешь в голове, ничего не изменится, ничего это тебе не даст, только хуже. Только ты не выспишься, и завтра будет еще дополнительная проблема там из-за недосыпа. Вот. И вот это вот умение отключаться, да, оно, ну, действительно важное. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что тут тоже можно возразить, что вот как человек, который, ну, все отключился, он его ничего не заботит, он живет сегодняшним днем, ну, тоже такой вот негативный оттенок, да, живи сегодняшним днем, не думай о прошлом, не готовься к будущему, все, живи и радуйся. Тоже тут есть своя опасность. Но вообще вот эти крайности, они всегда опасны. Так что крайность вот с этим, вот, что крестьянин должен быть всегда радостным и счастливым и жизнерадостным. Ну, это тоже... Я понимаю, откуда берется эта крайность, потому что люди смотрят и видят кругом печальных христиан, которые все время вот размышления о грехах, вот, недостатках. И говорят, ну давайте радоваться. И тоже людей заносят в эти крайности.
Да, но я думаю, что религиозная эйфория не менее опасна. Mm-hmm. Да, потому что когда ты... Вот тут, кстати, очень хороший комментарий. Спасибо, друзья, что пишете. Нам очень важно знать ваше мнение. Что такое счастье, по вашему мнению? И можно ли вообще быть счастливым, например, когда рядом ты видишь совершенно грустные обстоятельства жизни, да? Вот да. Павел написал, спасибо за ответ. Бог, интересно, как он говорит с вами, реально? Это Павел написал. И как на связь выходите? Поделитесь секретом. Хорошо. И Виктор написал. Понимание есть. Мы почти все в этой стране номинальные христиане. И что нам легче жить от этого? Оглянись вокруг. Хороший вот... Давайте начнем со второго, который я процитировал. Да? Uh-huh. И, Павел, я постараюсь поделиться тем, что как я к этому пришел. Да? Как это в моей жизни происходит. Да? Вот первый. Вот как жить... Нам же не легче жить от того, что мы видим вокруг.
Это да. И про номинальных христиан это тоже такое обличение, да, справедливое. Конечно, тяжело. Конечно, тяжело, когда ты видишь, как люди, которые называют себя христианами, при этом ну, выдают порой такие вещи, которые, ну, вот, ну, просто даже не знаю, с чем сравнить. То есть, ты понимаешь, что называть себя христианином. И
ненавидеть, например.
Да, ненавидеть, презирать.
Презирать, унижать другого, да?
Да. Призывать к насилию прямо. Вот не просто как абстрактно, прямо вот призывать к насилию. И это, да, это вызывает недоумение.
Или, например, размышлять о всеобщей справедливости, при этом быть несправедливым к своему ближнему. Вот вчера у нас был эфир, да, где мы говорили о справедливости, о конкретной несправедливости, бытовой несправедливости, которая гораздо страшнее какой-то вселенской несправедливости, что вот почему есть зло, да, почему есть зло, потому что, ну, мы сами допускаем, мы сами бываем несправедливыми, и ну, мы молчим, когда обижают нашего ближнего, и... Что происходит?
Так? Или лжем, или там это, манипулируем фактами. Вот я очень, ну, не так, что прям уж очень много, но вижу вот это вот в христианском общении, что люди одни факты умалчивают, другие, наоборот, высвечивают. И когда говоришь, что, ну, вы знаете, ну, нельзя так делать, это неправильно, это не по-христиански, в конце концов. Ну, в общем, тоже это... ведет к конфликтам.
Ты знаешь, мне очень нравится одна мысль Джорджа Оруэлла, известного мрачного пророка 20 века, да, с его повестью «Скотный двор» и романом 1984, который сейчас уже на мемы разобрали. Вот, да. Он как-то написал, люди могут быть счастливы лишь при условии, люди могут быть счастливы лишь при условии, что они считают счастье, что они не считают счастье целью своей жизни. Мне кажется, это очень правильно.
Да, это глубокая мысль.
Да, это очень правильная мысль, да. И я отвечу, Павел, вам, да. Павел спрашивает, как с вами говорит Бог, реально, как на связь вы ходите, поделитесь секретом. Но для того, нужно начать с того, что в моей жизни произошел момент, когда я был духовно возрожден. Что это такое, да? То есть, был определенный жизненный кризис, да, я искал ответы на смысловые вопросы, для чего я живу, почему я в этом мире, почему вокруг как раз столько зла, я их вижу, я очень остро на это реагирую, и я не видел смысла, да, то есть я пытался понять этот смысл, обрести этот смысл. В определенный момент, да, я стал читать Библию, я стал общаться с верующими, я общался и с неверующими. В определенный момент жизни я просто... Я просто понял, что без... Сначала я понял, что без идеи Бога мне очень сложно, я не понимаю тогда. Тогда все лишено смысла. А вот идея Бога, да, она придает смысл всему тому, что я вижу, да. Она придает смысл истории, потому что история тогда для меня лишена смысла, если нет Бога, да. Я описываю свое мнение, да, свой опыт. И вот в определенный момент, да, я стал читать, я понял, что мне нужен ответ Бога. Я просто попросил его ответить мне. Как это произошло? Это очень сложно, но на самом деле, и очень просто на самом деле. Да, я молился, и я почувствовал, что Бог рядом со мной. И вот теперь в определенные моменты жизни, сложные, среди сложных обстоятельств, и просто я с утра встаю и прошу Бога быть со мной. Я чувствую, понимаю, Он говорит со мной так, как вот я Его понимаю, настолько, насколько я Его понимаю. Да, я читаю, например, Библию, я слышу Бога и вижу Его проявление. Опять же, молясь, я слышу поддержку Бога и так далее. То есть вот это мой личный опыт, Павел. Если вот я ответил на ваш вопрос... Алексей написал, есть заповеди блаженства, и, конечно, они противоречат современному пониманию счастья. Да, я тоже согласен, солидарен с Алексеем. Заповеди блаженства, я имею в виду, да, мы имеем в виду пятую главу Евангелия от Матфея, да, блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное и так далее. Почитайте, пятая глава Евангелия от Матфея, прямо с первого стиха, это так называемые заповеди блаженства. Блаженные миротворцы, да, блаженные там изгнанные за правду, да, и так далее, да.
Ну вот я бы не сказал, что так уж прям противоречит современному пониманию. Все-таки мы живем в мире, в котором есть вот это понимание насчет изгнанных за правду и насчет миротворцев. Но, знаете, Нобелевскую премию вручают миротворцам за борьбу за мир. Нет, это все-таки есть. И вот это светский гуманизм, если уж мы о нем говорим, он очень много впитал христианских представлений о этики, о должном и недолжном. Другое дело, что да, есть еще и другое направление, в котором такое оно в античные времена это называлось эпикурейством. Вот это вот получать от жизни все, свое удовольствие это на первом месте. Ну и такая эгоистическая картина мира. Да, она входит в противоречие, потому что есть эгоистическая, есть альтруистическая картина мира. Они противоречат другу, они спорят. И разные мыслители, разные писатели, они друг друга сходятся прямо в конфликте, что нет вот так правильно, нет вот так правильно. Современный мир сложный. Угу. Нельзя сказать, что вот у нас вот так, вот так и вот так. На каждое вот так найдется другое, а еще вот этак. И оно будет, может быть, не менее значимо, чем первое.
Вот Константин написал, что религия, построенная на мучении, говорит о радости. Мы сами допускаем зло. Да, когда допускаем несправедливость по отношению к другому человеку, мы допускаем зло. Когда мы, например, унижаем другого человека, мы допускаем зло. Когда мы бьем другого человека, мы являемся источниками зла.
Да.
Пожалуйста. Да, это так. Да, и религия мучения, не религия, христианство не религия мучения. Христианство – религия освобождения, религия свободы.
Христианство – сложная религия. Элемент, о котором вы говорите, элемент мучения, да, он тоже есть, потому что он есть в жизни.
Потому что, да, это реальность, с которой мы сталкиваемся.
Мучение, более... Да, они есть в жизни.
И более того, христианство, более того, я бы сказал, что христианство – это преодоление мучения.
Да.
Понимание мучения, боли, страданий и обретение смысла. Вот для меня это так, по крайней
мере. Это когда Бог приходит в мир, становится человеком и живет вот этой человеческой жизнью, и мучается как человек.
Да, и... собственно, дает выход, то есть помогает найти выход.
Да, и в этом смысле, да, христианство – религия мучения в том числе. Мучения, радости. Много всего, много составляющих в христианстве. Нельзя вот сводить это все к одному выражению, к одному слову.
Угу. Андрей написал, блаженство – это причастность к благости Божией. Однокоренные слова на языке источника. Ну, в общем, да. Да, это действительно однокоренные слова, они и... Скажем, они филологически однокоренные, да, то есть вот имеют один корень, да, и они духовно однокоренные, да. Это действительно так, я, Андрей, с вами согласен. И очень важный вопрос, как раз самый первый комментарий от Алены у нас был, да, что ощущение счастья, да. Вот давай-ка попробуем поговорить, чувствовать себя счастливым и быть счастливым – это одно и то же? В чем тут разница-то вообще, как ты думаешь?
Вот это как раз очень сложный вопрос, потому что человек-то себя же воспринимает через свои ощущения и реальный мир через ощущения. И вот эта разница между чувствовать и быть, философски, да, то, что между онтологическим
и... Вот я ждал, пока, когда ты произнесешь это страшное слово, да.
Между ноуменом и феноменом, если уж... Это проблема.
Поясните, коллега.
Это одна из базовых проблем философии, как понять, что существует и что дается через ощущения. Над этой проблемой ломали умы величайшие, ломали голову величайшие умы, на протяжении тысячелетий? Я не могу дать ответ на этот вопрос. Я понимаю, что эта проблема существует, что мы не знаем, что такое быть и что такое казаться. Что, да, вот эта вот вещь в себе и вещь для других, это насколько они разные, насколько они, как они соотносятся друг с другом. Это проблема. И как часто человек сам себя обманывает, когда он считает, что у него что-то есть, а на самом деле у него есть только видимость того, о чем он думает, в том числе и счастье. Тоже это проблема. Как часто человек гоняется за ложным счастьем. И опять же, что значит ложное? Ну, ложное для других. Вот другие смотрят, говорят, нет, ну, это у него ложное счастье. А он говорит, а мое счастье, оно истинное. Я-то верю, я-то чувствую. А то, что вы ощущаете, вы ошибаетесь. Что я тут могу только поставить вопросы, у меня нет ответов.
Но здесь я могу сказать о том, что я попробую упростить все то, что сейчас Олег тут попытался наградить. Для меня очень важно понимание, да, вот здесь очень важно понять, что я чувствую, и всегда ли чувства отражают то, что происходит со мной, да? Ну, элементарно, да. Есть обстоятельства, но я могу быть внутренне спокоен в этих очень сложных обстоятельствах, да, и мой покой находится вне сферы моих чувств на данный момент, да, потому что я могу плакать и при этом быть счастливым, да, я могу сопереживать другому, горе другого человека и при этом быть уверенным, что вот сейчас в данном случае, сопереживая, да, я передаю ему часть своей уверенности, часть своего мира. Да, ему сейчас плохо. Да, он, может быть, сейчас это сейчас этот человек не чувствует и не понимает этого. Но моя поддержка уже часть того счастья, которым я делюсь.
Так.
Да? И это очень важно для меня. Да? То есть, и я понимаю, что есть реальность, она выше моих чувств. Да? И вот обретая счастье, ну, знаешь, как такая, есть такие мемуары одного христианского служителя, счастье потерянной жизни, да? Вот это счастье вроде потерянной жизни, но обретение себя, настоящей жизни, настоящего смысла, да, который вот очень сложно, у тебя практически невозможно забрать, потому что он обретен тобой самим вне обстоятельств, да?
Ну да, когда есть вот эта вот душевная основа, душевный фундамент.
Вот этот Владислав очень интересно спрашивает. Смотрю, слушаю и не верю вам. Вы кто? Какое образование? Какое у вас право публично об этом говорить? А право очень простое. Право личности. Право на свободу выражения своей точки зрения. Вот и все. Образование высшее. Я, например, магистр журналистики, преподаватель. Олег, у тебя какое образование?
У меня экономическое.
Пожалуйста.
Я могу про экономику счастья немножко поговорить. Хотите?
Вот и все.
Довольно интересная, кстати, тема.
Я не думаю, что нужно какое-то право, чтобы говорить на какие-то важные темы. Если эта тема касается меня или касается другого человека, я имею право об этом говорить. Другое дело, мне нужно думать о том, как об этом говорить. И как говорить с другим человеком. Уважая другого человека, уважая мнение. Например, я вот, Владислав, ваше мнение уважаю. Я с ним не согласен, но я его уважаю. И поэтому я, ну, не проигнорировал ваш вопрос, а ответил. И стараюсь отвечать и быть честным. То, что вы не верите мне, ну что ж, это ваше право. Безусловно, ваше право. И я уважаю ваше право не доверять мне, да?
Да.
Вот. И в этом как раз и есть свобода моя и ваша. И уважение свободы друг друга на выражение своих мыслей, своих чувств есть, мне кажется, главная основа нашего человеческого взаимоотношений, существования нашего общества. Как только мы перестанем уважать, наступит действительно страшная реальность. Перестанем уважать свободы друг друга и свободы вот, волеизъявления даже, да, и свободы формулирования. Ну, давай продолжим, Олег. Да, друзья, спасибо, что вы пишете. Очень здорово, что вы пишете честно, интересно, искренне, задаете вопросы. Нам очень важно ваше мнение. Давай перейдем вот к тому тезису, что «а должен ли христианин быть счастливым и радостным?» Помнишь, я вот процитировал вначале, да? В Новом Завете мы часто читаем о том, что много призывов к тому, что христианин «радуйтесь», еще раз говорю вам «радуйтесь», перфессалоникийцам, филиппийцам мы читаем, да, вот эти такие очень... И часто христиане, когда видят человека, который страдает, например, пришел в церковь, он говорит, ты что такой хмурый? Надо радоваться. К этому же нас Писание призывает. Вот, может быть, это плохо ощущать печаль, будучи христианином, как ты думаешь?
Ну, смотря из-за чего эта печаль, тут тоже, ну, во-первых, это и какие-то проблемы личные, но и проблемы всеобщие. Тот же апостол Павел скорбел о своих соплеменниках, иудеях, которые не принимают Христа, и он глубоко, сильно переживал за Израиль. И да, он был печален в этом. Он радовался тому, что есть избавление, что есть Христос, но печалился о тех, кто еще не принял Христа, кто не уверовал. И мы, когда смотрим на мир, то мы тоже испытываем определенную печаль о том, что в нем происходит. И опять же, тут есть эта вот проблема быть и казаться, что некоторые тут видятся в этом призыв к лицемерию, что если ты все время изображаешь радость, когда ты ее не испытываешь, то у тебя вообще-то появляется, ну, фрустрация, появляется раздражение, появляется какое-то психологическое напряжение внутри тебя, да, и я вот с некоторой опаской отношусь к вот этому новому, ну, как, ну, такому вот представлению последних десятилетий христианскому, что вот позитивность. Угу. Мне само слово это иногда уже начинает раздражать, при том, что я в чем-то, я согласен, да, что позитивность, настроена на то, что да, я сделаю, у меня получится, это, ну...
Я не буду сидеть и жалеть себя, да, и, да, что да. У меня никогда не получится, я не смогу, да?
Да, и в этом плане позитивность, это да, она действительно мотивирует. Я, да, иногда читаю мотивирующие книги, и я понимаю, что да, там есть этот вот призыв, что ты прочитал, тебе хочется что-то сделать, хочется, ну, себя настроить на что-то вот правильное, положительное. Но, с другой стороны, я вижу тоже вот какую-то крайность, когда вот это вот только позитив, только вот все негативное надо отбросить, ни о чем плохом не думать. И ты понимаешь, что вот очень легко вот на таком позитиве попасть в неприятную ситуацию. Потому что я много видел, когда начинает служение, начинает какой-то бизнес вот на таком позитиве, что вот, а мы так легко все сделаем. Ребят, ну позитив должен быть рациональным, продуманным все-таки, когда вы делаете что-то практическое.
А потом никто не отменял критического мышления,
да, да,
которое,
да,
очень помогает нам многие вещи видеть настоящие. Да? Я бы посоветовал, например, у нас есть такая рубрика «Дежавю», да, какую uh-huh. книгу почитать. Я думаю, Олег присоединится. Я бы посоветовал, например, почитать книгу современного русского писателя Алексея Поляринова «Риф», который, в общем-то, показывает, как люди и с высшим образованием, интеллектуально, да, развитые, да, могут попасть под влияние людей, которые, человека, лидера харизматичного, который будет манипулировать вами, если у вас отсутствует критическое мышление, если вы не готовы столкнуться, если вы сами не решили свои собственные проблемы, например, внутренние. Да? Да. Это действительно очень важно.
На этом позитивном мышлении очень много всего неприятного прорастает, ну, то, что вот мы видим просто в реальной жизни.
Да, у нас есть еще комментарии. Друзья, спасибо большое, что вы активно пишете, комментируете. Нам очень интересно с вами общаться сегодня.
Здорово, да.
Женя написал: «Мне кажется, христианин в первую очередь должен быть свободным». Да, как раз о свободе мы тоже говорили. Да, лишение. Вот самый первый комментарий у нас как раз был об этом, о свободе. Да, если нас лишают свободы, свободы выбора, свободы определения, если мне затыкают рот и говорят, что ты не имеешь права, например, говорить об этом, да, я чувствую себя несчастным.
То есть, да, да, вот это очень такая тема, да, спасибо, что вы ее подняли. Она еще и очень обличающая, потому что ты вот смотришь на себя и спрашиваешь, а ты вот, ну, свободен, и сразу же такой перечень того, от чего ты зависишь, причем таких вещей, которые, ну, которых, в общем-то, совершенно не стоило бы зависеть. Угу. Но, с другой стороны, тут тоже у нас есть обязательства перед другими людьми. Они тоже нас ограничивают, нашу свободу вообще-то. Но мы идем на это ради любви. И надо тоже свои мотивы понимать. Мы идем на это ради...
Это все равно свобода. Мы, да, ограничиваем свою свободу, потому что мы свободны это делать.
Да, 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 да.
И это тоже важно. И вот самоограничение — это как раз проявление личности. Да, я готов, я, например, я отец, и я ограничиваю себя. Да, но да. Нет, это мой выбор, я остаюсь свободным в этом. Да? Да, ребенок мой ограничивает меня, потому что я делаю не то, что хочу.
Да, да, родительство столько ограничений накладывает на человека.
Огромное, да, но при этом это счастье. Потому что я выбираю это, я выбираю быть со своим ребенком, я выбираю сейчас, значит, учить не очень интересные уроки вместе с ним, да. Но когда ребенок что-то новое делает, например, у меня вчера ребенок пошел к моя жена, учитель биологии и географии в школе, да. Mm-hmm. Я, соответственно, поехал на работу быстро, там, забрал в школу своего ребенка, забросил к, что называется, забросил к маме на работу, и мне потом жена рассказала, как ей интересно было, как она, у нас ребенок с аутизмом, да, как она общалась с первоклашками, да, mm-hmm. и сколько, оказывается, мы достигли, и мы этого не видим, это счастье, да, это действительно удивительно. У нас еще есть пару комментариев, я хочу их прочитать. Алла написала: если позволите, сравню быть и чувствовать с детскими, то есть быть и чувствовать счастливыми, да, быть mm-hmm. счастливым и чувствовать счастье. С детскими ощущениями, когда была осчастливлена чем-то, допустим, игрой или книгой, или исполнением желания. Но не всегда это помнила. Типа, жила этим, и, естественно, из-за этих других вещей могла расстраиваться и печалиться. Но, вспомнив о секрете, возвращалась радость, что я ведь счастлива. Ну, действительно так. Правда, обладание, да. Вот тут как обладание, это и есть быть, да?
Да.
Который у тебя
да.
никто не может забрать. Это, Алла, спасибо большое. Очень хороший образ, мне кажется, счастье, да?
Да.
И быть, и чувствовать, да? Екатерина, стремиться к счастью — это генетическая память выпавшего из рая человека. Человек создан для счастья, да, но рай на земле после грехопадения невозможен именно из-за этого повреждения. Отсюда печаль как часть нашей жизни. Екатерина, большое спасибо. Это очень хороший комментарий, правда. И многие вещи, ну, действительно, мы абсолютно не сможем объяснить, но некоторые вещи действительно расставляют по местам.
Да, то, что по-настоящему счастлив человек может быть только в полноте Божьего присутствия, которой пока нет в мире, потому что в мире есть грех.
Давайте потихонечку подведем итоги нашей беседы. Очень, очень здорово, что вы сегодня пишете, друзья, и очень интересно читать ваши мнения, ваши комментарии. Что называется, у меня даже пару инсайтов наступило. Вот, например, от двух последних комментариев. Ну, действительно, я очень внутренне с ними согласен. И это добавляет какую-то мою формулировку личного счастья, что такое личное счастье. Но я хотел прочитать как раз ту самую четвертую главу послания к филиппийцам апостола Павла, где говорится о радости. Да? С 4 стиха, 4 глава, послание к филиппийцам, Новый Завет. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели, похвала о том помышляйте». Мне кажется, это какой-то универсальный рецепт, который дает апостол Павел, и вообще Библия дает универсальный рецепт человеческого счастья. Да, мы понимаем, что есть горе других людей, есть несправедливость, есть зло. Но апостол Павел говорит, что радость наша, она не, как раз не в том, что мы чувствуем, а в том, чем мы обладаем. Потому что она в реальности, которую мы обрели, и эта реальность помогает нам иначе смотреть, в общем-то, на окружающий мир.
Ну и тут важное слово «помышляйте». Вот эта вот система мышления, в которой есть вот это «достославно», «добродетель», «похвала». Да, когда у вас мышление таким образом настроено, то и печальные вещи, они воспринимаются по-другому.
И здесь, конечно же, я могу сказать, что на самом деле обретение истинного смысла, а для меня лично, как для христианина, истинный смысл находится в личности Христа, в личных взаимоотношениях с Ним, помогает вот действительно свои помышления всегда направлять в нужную сторону. Да?
Да.
Если я буду думать только о себе, о том, что я переживаю, я с ума сойду. Но мне нужна личность, которая будет рядом со мной. Мне нужен друг, совершенный друг, Иисус Христос, который пострадал за меня на кресте, воскрес и подарил мне свою воскресшую жизнь, воскресил меня к новому упованию. Он помогает мне и придает смысл моей жизни, и дает силы для осмысленного для осмысленного существования, для вот этого бытия, да? И мы имеем все одно событие, то есть нашу общую жизнь. Большое спасибо, друзья, что были с нами. Большое спасибо, Олег, что пришел и говорил про такую очень важную тему, как счастье. И каждую пятницу в 12:00 мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.